Всем привет! С вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодезев. У нас очередной выпуск «Капитанского мостика». Как всегда, объявление перед началом. Закончился прием докладов на DataFest. Спасибо большое, что прислали много докладов. Мы активно занимаемся их разбором. Ну а сейчас, соответственно, наверное, можно сказать, что обязательно приходите офлайн на все площадки, которые будут. Будет несколько дней в Москве, 23-24 и еще через неделю, точно не помню, когда, будет в Петербурге, будет в Новосибирске, в этот раз, в первый раз будет в Уфе и будет в Алматы. Вроде никого не забыл.
Я 24 с утра открываю докладом, что нового в влиянии AI на рынок труда. Приходите, тема очень интересная.
Отлично, видите, так что можно будет повидаться с Димой. Я 23-го буду вести секцию LLM, у нас там будет двойная большая секция, так что мы будем прям много рассказывать про LLM и всякое. Приходите. Первая новость, с которой я хотел бы начать, она на самом деле включает в себя несколько новостей, и тут... начнем с первого, да, что вышел DeepSeek V4, мне кажется, мы про это уже говорили на прошлом подкасте, но тут важно не то, что он вышел, выйдет он вышел, это здорово, хорошая достаточно большая модель, но интересно тут другое, что в этот раз они, в смысле коллеги из DeepSeek, очень хорошо заточили его под чипы Huawei Ascend. И как пишут вот в этой уже новости, что в Китае из-за этого взлетел спрос на вот эти самые Ascend'ы. Про Ascend'ы, мне кажется, мы тоже говорили, что они вышли новые. Тут, кстати, вот на слайде видно, что Ascend'ы бывают двух видов. Одни для, соответственно, притрейна, другие для, соответственно, инференса. И у нас получается, что есть уже... вполне сформированная инфраструктура, да, есть потребители, которые готовы покупать Huawei Ascend'ы под конкретную модель. То есть вот этого очень сильно не хватало, потому что все оптимизировались под NVIDIA и китайские модели в том числе. А Китай очень большой потребитель ИИ в наше время. И получается, что сейчас они смогли вот эту ситуацию не то чтобы переломить, но довольно серьезно поколебать.
Во-первых, прикольно, это такой слайд на китайском, ты говоришь, здесь отчетливо видно, что...
Там по-английски, не надо, Тима.
Во-первых, конечно, очень радостно за коллег из Huawei, то есть на их улице так и перевернулся грузовик с пряниками, но вопрос на самом деле, вытащат ли они производство такого количества.
Слушай, хороший вопрос.
Проблема же не только в том, что их ускорители никому не были нужны, да, они вполне нужны были, допустим, в Российской Федерации бы их покупали бы с удовольствием. Вот. Они еще не всем продают, потому что у них тоже ограничены возможности.
Они не всем продают конкретно вот эти из-за санкционных ограничений, как ни странно, да, то есть они боятся продавать официально, и это было уже, последние годы. То есть они давали попробовать, но не продавали, как в том меме. А, соответственно, сейчас кажется, что ничего особо не поменялось. И они, собственно, сейчас пытаются свой рынок освоить. Насколько я помню, по оценкам у Huawei должно быть примерно до половины китайского рынка. Это довольно много, это какой-то существенный процент мирового рынка. Но ты прав, что у них проблемы с объемом выпуска, потому что объем выпуска какой-то просто нечеловеческий должен быть для того, чтобы китайский рынок покрыть. Учитывая, что они это делают на новом предприятии, если я не ошибаюсь, у нас была новость как-то, или, может, она не попала в выпуск, но там была новость, что СМИК построил уже, соответственно, два завода, и один в этом году ведут, типа летом, а второй должны вести то ли к концу года, то ли в начале следующего. Имеется в виду, что они сделали копировать, ставить уже существующего завода и построили еще два. Это такая типичная китайская стратегия. Насколько это все правда, я не берусь сказать, так как я эти заводы руками не трогал. И тут, если у них реально получится, это было бы здорово, потому что действительно спрос огромный, и не все хотят зависеть от поставок NVIDIA в условиях непредсказуемых санкционных ограничений.
Есть еще же один момент, что Мы когда-то разбирали запуск нового фаба от Intel, и там как раз разбиралась статистика, если не память не изменяет, что в запущенном фабе там постепенно меняется процент годных чипов, и всегда при старте завода процент годных чипов маленький, и постепенно он докручивается, и там разница была в разы. То есть, допустим, мы можем производить, там, скажем, 100 тысяч в месяц, но на старте у нас только один из шести будет получаться, а в конце будет получаться 4 из 5. Вот это такие по отрасли были значения. То есть, вообще, конечно, очень клево. А, с другой стороны, монополии у NVIDIA уже нет. То есть она кончилась в прошлом году, после того, как ее конкуренты на инференсе получили все, ну, кто, даже AMD получил 4% мирового рынка, вот, а всякие Maya и так далее получили больше.
Maya получила больше, чем 4%?
Да, по-моему, так. Там что у Microsoft, что у Amazon, у них было больше, чем у AMD.
О, вот это вот новость для меня, видимо, я и пропустил, надо будет найти исходник.
Может, я, конечно, ошибаюсь, но такое вот у меня, моя память. С возрастом она, конечно, менее прочная. Вот, ну, клево, конечно. Очень интересно смотреть, что будет делать NVIDIA.
Угу. Ну, слушай, NVIDIA, мне кажется, у них в данном случае, вот конкретно в этом случае, есть способ только грустно смотреть в сторону Китая, потому что рынок будет уплывать просто в силу того, что на Китай наложены санкционные ограничения, и они будут только увеличиваться, ну, насколько я могу судить по окружающей политической обстановке. И тут NVIDIA, видимо, придется просто смотреть на то, как деньги уходят мимо, потому что по санкционным ограничениям они не могут поставлять больше, чем определенный там порог, а уже из своих соображений Китай то, что ему готово поставлять, не берет. Поэтому, видимо, китайский рынок уходит китайским компаниям, и, ну и большой кусок достается Huawei.
А, да, и тут, понимаешь, есть же такая штука, как, допустим, рычаг. По заявлениям того же самого Хуанга, который вообще-то не Хуанга, Хуан, наверное, насколько я понимаю, китайский. Вот, где-то звучит просто как твердая Н. А, так вот, по заявлениям Хуана, их главный рычаг давления на рынок – это CUDA. То есть, поскольку у них стандартизация фактически всего стека через всю отрасль. Ну, вот тут такая аналогия, что они будут давить на рычаг, а рычаг-то может и сломаться. То есть, тот же самый падл-падл был прикольная штука. Китайцы его знали, никто больше не пользовался. Вот. И вот сейчас вслед за чипами пойдут фреймворки. То есть, видишь, если у китайцев будет свой чип, им не будет смысла поддерживать совместимость с фреймворками. То есть, ну, как бы и дальше вот. У них есть свои фреймворки.
Ну, во-первых, да. Во-первых, да. Тут какая история, что у китайцев есть свой фреймворк, ну, собственно, хуавеевский Mindspore. Насколько он живой, я сказать не берусь, но в свое время они очень активно его двигали. Мне кажется, что они сейчас его немножко продвигают. Но одновременно они делали бэкэнд для PyTorch. PyTorch — это open source, поэтому бэкэнд может сделать кто угодно, и они сейчас, насколько я знаю, делают. Все, продолжают делать бэкэнд. То есть про CUDA на самом деле Хуан и прав, и не прав. В том смысле, что да, безусловно, под CUDA написано там компиляторы замечательные, которые прекрасно компилируют код, который на CUDA работает. Но давайте по-честному. Разработчиков компиляторов, ну, в мире не очень много, потому что, ну, они как бы компилируют, это классно, и много компиляторов не нужно. А на самом деле то, на чем держится вот эта вот монополия, это на том, что у нас есть полный стек, да, CUDA, поверх нее вот этот вот, соответственно, ну, драйвер CUDA и поверх нее компилятор, который все это в CUDA переводит. А дело в том, что китайцы сделали свое уже несколько лет назад. Понятно, что оно там было кривое, косое, сейчас оно гораздо лучше. Но у Huawei вот это вот для ассентов, у них есть своя штука под названием CAN, K-N-N. Вот этот вот CAN, он ну, является полноценной заменой CUDA. Да, понятно, со своими косяками туда-сюда, но PyTorch поверх него вполне уже работал там несколько лет назад. Очевидно, что он сейчас тоже продолжает работать и, видимо, стал еще лучше, потому что скорее всего, они продолжали над ним работать. Это, мне кажется, достаточно очевидное предположение. Ну, и я бы сказал, что вопрос упирается только в то, насколько быстро они смогут закрывать косяки у себя в программном обеспечении, а учитывая, что у нас и агенты наступают со всех сторон, я думаю, что это можно сейчас делать достаточно быстро при наличии ресурсов, да, то есть посадить людей писать код под ассенды и, соответственно, править баги, как только они возникают. Я думаю, именно так DeepSeek и сделал, да, то есть они посадили инженеров, Huawei посадил своих инженеров, и они вместе дружно правили баги в Кане и в обертке, которая, собственно, компилирует. Я думаю, вот как-то так было, и учитывая, что этот путь уже сейчас пройден, я думаю, что дальше будет только нарастать скорость адаптации.
Ну, я согласен с той оценкой.
Следующая новость, она совершенно прекрасная, я ее разобрал у себя в канале, потому что не мог терпеть. Есть такой штат Юта. Если я ничего не путаю, Юта — это один из мормонских штатов, там живут мормоны. Кому интересно, поинтересуйтесь, что это за довольно специфическая религия. Но это не имеет отношения к делу, а к делу имеет отношение другое, что весь штат Юта потребляет 4 гигаватта энергии, если не врут, а некая компания, сейчас мы ее тоже обсудим, решила построить в Юте на территории примерно 40 на 40 километров, то есть 160 с копейками квадратных километров, дата-центр на 9 гигаватт потребления. Причем он настолько огромный, что они даже собираются не подключать его к энергосистеме штата, что, в общем, довольно логично, потому что энергосистема штата просто не рассчитана на такую мощность, а просто построить там же, на территории ТЭС, которая будет вырабатывать им из мимо проходящего газа, там рядом расположена магистраль газовая, так вот, из мимо проходящего газа просто будут генерировать электричество. В идеале, я думаю, что было бы, наверное, неплохо еще и горячую воду окружающим жителям поставлять, но, может быть, там вокруг просто не живет никто, поэтому никто про это не задумывался. Но да бог с ним. В общем, обещал рассказать про владельца компании. Я не помню, здесь указано, не указано. Да, вот O'Leary Digital. Это, соответственно, инвестор Кевин O'Leary, который довольно интересный человек сам по себе. Он канадец по происхождению, причем какого-то арабского происхождения у него мама, и поэтому он еще имеет гражданство ОАЭ. А, соответственно, этот O'Leary, он занимался чем? O'Leary занимался тем, что, по-моему, он был чуть ли не ведущим и на телевидении, и сколотил состояние на всяких там сделках недвижимости и совсем. А сейчас, судя по всему, он подключился к вот этой вот государственной программе Соединенных Штатов по созданию ИИ, которая в девичестве была Stargate, сейчас как-то про Stargate перестали упоминать, но тут есть какая-то программа от американских военных. Это, кстати, интересно, потому что вот этот проект был одобрен военной администрации Юта, но она формально называется администрация по размещению военных баз или как-то так, да, то есть это военная администрация, которая занимается выделением участков под строительство, и она действительно выделила часть военных земель, но большая часть, я так понимаю, куплена O'Leary лично, но часть еще и военные выделили под строительство вот такого вот прекрасного сооружения.
Слушай, ну, во-первых, про O'Leary, он скорее там было наоборот, то есть он был сам по себе бизнесмен, какие-то мутки мутил, и он был в ток-шоу, где они собрали как раз людей с большими деньгами, и те там, знаешь, как друг перед другом прожектор Пэрис Хилтон прямо на экране. Вот. И там, типа, бочка с акулами, там был проект какой-то еще. Ну, в общем, он такой известный достаточно человек. Вот. Он, кстати, баллотировался, по-моему, в правительство у них. Вот. То есть он там известный. А мне другое, знаешь, тут заинтересовало. Ожидается создание 2000 постоянных рабочих мест. Вот, да. То есть это, мы как-то уже говорили про это, и я говорил, что в современной экономике, в цифровой, стоимость одного рабочего места запредельна. Вот. Когда говорят, что какой-то проект создает рабочие места, и вот смотрите, у нас 160 квадратных километров, на каждый квадратный километр мы делаем примерно 15 рабочих мест.
Ну, это не вот. Очень много. Для сравнения, я, собственно, приводил же, что есть такие довольно, ну, не самые крупные, может, но не самые маленькие города, как Тула и Тверь, они по размеру, в общем-то, меньше, чем вот эти вот предполагаемые земли под этот ЦОД. А что в Туле, что в Твери, там, по-моему, тысяч по 300 живет. Ну, 300 тысяч, они тоже где-то работают. Но даже пусть половина из них где-то работает, это 150 тысяч. Ну, то есть примерно по 1000 человек на квадратный километр. А тут получается, 15 человек на квадратный километр. Ну, как-то очень-очень разрежено.
Да, это даже, мне кажется, меньше, чем у типичное сельское хозяйство или близко к нему. Фактически это темное производство, то есть люди там почти отсутствуют. То есть кто-то ходит, привозит новые блоки, меняет, ставит и так далее и тому подобное. Uh-huh. То есть это автономный завод, автономное число дробилка размером 160 квадратных километров.
Ну да, неплохой такой город. Ну, мне тут пришла в голову такая антиутопичная идея, что, представляешь, у тебя, собственно, все земли за пределами больших городов так и выглядят, что у тебя либо стоят огромные дата-центры, либо коровки пасутся, и больше, в общем-то, ничего вокруг нет, потому что нигде никакой жизни просто нет. То есть гиперурбанизация и вынесение вот такого рода производств куда-то в отдаленные места. Я уже рассказывал, ну, в смысле, мне кажется, ты тоже читал вот эту вот историю про, ну, не историю, а книгу, которая The Age of M, там что-то такое как раз и прогнозировалось.
Мне кажется, на нашей планете не хватит энергии, чтобы покрыть ее всю целиком дата-центрами. Ну, посмотрим, конечно.
Не, я думаю, что тут понятно, что дата-центров много, все равно не будет, их будет какое-то ограниченное количество, но я к тому, что фактически у нас двухфазовое будет производство, супер хай-тек и какое-то там достаточно простое сельское хозяйство, кажется.
Это как раз развитие истории киберпанка, хай-тек, лоу-лайф. Вот, то есть в свое время очень хорошо подготовленные инженеры, но не очень опытные в экономике, говорили мне, что киберпанк невозможен в его изначальной постановке, потому что если у нас хай-тек, то не может быть лоу-лайф. Вот, я говорил, что как раз хай-тек снижает потребность в трудовых ресурсах, и, собственно говоря, история про лишних людей, она, ну, как бы фиксируется насмерть. То есть зачем? Вот. И получается, что есть некоторая группа людей, которые живут в этом хай-теке, а все остальные, ну, в общем, в каменном веке живут, время от времени магические артефакты выковыривают, им пользуются. Вот он, киберпанк есть.
Ну да, ну мне кажется, про это уже столько всего написано, что довольно сложно не замечать некоторых тенденций. То есть мне кажется, что в США вот киберпанк прям действительно имеет шансы наступить именно в таком виде. Хотя, если помнишь, ну, мы-то с тобой помним, понятно, мы с тобой были 18 века, но 80-е годы был популярен жанр киберпанк, конечно, и там как раз было немножко про другое. То есть там имелось в виду, что будет гиперурбанизация, и фактически все остальные земли будут заняты ничем, да, какой-то пустыней, скажем, условно, постъядерный. Но мне кажется, что это не обязательно так. То есть я вполне допускаю, что будет вполне себе такая сельская пастораль и вот такие вот страшные островки супер-хай-тека, разбросанные тут и там. То есть я считаю, что вполне себе можно, это может сочетаться с, ну, если можно так выразиться, с некоторой экологичностью. Ну, посмотрим.
Ну, посмотрим.
Понагнетали там, давай понагнетаем тут. В общем, тут такая история, что OpenAI отчитался о выручке, и оказалось, что выручка немножко у них не то что припала, но, скажем, выросла меньше, чем ожидали. И из-за этого бумаги многих компаний, которые вложились в OpenAI или как-то с ними связано. Например, компания Oracle, которая на 300 миллиардов, по-моему, да, на 300 миллиардов долларов должна обеспечить вычислительную мощность для OpenAI, тоже потеряла в цене. И, в общем, многие компании потеряли в цене. Это, безусловно, никакой не обвал рынка, это просто некоторое, скажем так, колебание. Но тут просто в чем история? Что у нас получается, что рынок очень сильно зависит от буквально там одной, двух, трех компаний. Да, ну, по пальцам одной руки можно пересчитать, те компании, от которых зависит все. Ну, в первую очередь это NVIDIA, во вторую OpenAI и Anthropic, наверное, так. Может быть, еще кого-то можно придумать. Но, по большому счету, вот эти три компании, на которые рынок завязан полностью. И если, предположим, случится какой-то неприятный отчет, да, скажем, вдруг у OpenAI сильно упадет выручка или еще что-нибудь такое же в этом духе, то может действительно довольно сильно упасть рынок акций. Это, опять же, ничего такого само по себе не значит, но может привести ко всяким интересным эффектам в окружающем пространстве.
Еще много акций технологических компаний упадут, что уж там.
Ну, это да.
Был просто период, когда все верили, что пирамида кончится еще не скоро, поэтому можно нести деньги, и ты успеешь их вытащить. Вот, а тут как бы просматривается перелом тенденции, и народ начинает нервничать. Не то чтобы еще деньги забирают из этого, их непонятно, куда их забирать. То есть тоже это история,
ты не можешь. Да, просто... что больше
да. Да, поэтому народ нервничает чуть-чуть, но, в общем, продолжает жрать этот кактус.
Ну, да, да. Но тут, мне кажется, наиболее показателен вот этот вот SoftBank японский, да, который вложил в OpenAI какие-то страшные суммы. И, по большому счету, у них нет альтернатив, как продолжать туда вкладываться в надежде, что, ну, что-то выгорит. Потому что переразместить такую сумму, мне кажется, сейчас не особо представляется возможным в современном мире. Хотя, конечно, кто я такой, я, в общем, действительно небольшой специалист по финансам, прямо скажем.
Но мне кажется, что игроки размером SoftBank, они в значительной степени формируют реальность, а не... следуют ей. Поэтому возможно, что они как раз сейчас пытаются сформировать реальность, в которой будет все хорошо, и оно будет хорошо, если получится. Вот.
Угу. Ну, в общем, да, тут я с тобой соглашусь, что они пытаются работать на такую реальность. Эта новость довольно интересная. Мы ее, скажем так, предыдущую итерацию обсуждали где-то полгода назад. Тут в чем история? Что есть такая контора, называется Manus. Они одно время очень сильно хайповали, как раз в прошлом году, сейчас как-то с пика хайпа они ушли, может быть, я что-то пропустил. И они открыли свой стартап, точнее, как, скорее, формализовали свою компанию, то есть выбрали для нее юрисдикцию сингапурскую. И, судя по всему, деньги у них были китайские, в том числе достаточно серьезно китайские, то есть как-то связанные с государством, опять же, не берусь сказать как, я тут небольшой специалист. И была такая история, что Мета, запрещенная территория Российской Федерации, хотели купить вот эту вот фирму, Manus, и вроде как эти граждане даже согласились, я имею в виду владельцы этой фирмы, основатели, которые изначально, кажется, ушли из Алибабы, если я ничего не путаю. И они согласились, но не согласилась китайское правительство и сказало, что, ребята, такого не будет. И такого не стало, да, то есть китайское правительство отказало в покупке вот этого вот стартапа. Это очень интересный прецедент, да, такой, что не то, что вам наши деньги не нужны, а вот то, что нам наши технологии нужнее, чем вам, это, видимо, достаточно очевидно. И тут мне интересно, как из этой ситуации все стороны будут выходить. То есть все сделают вид, что ничего не было, и все окей, или они как-то там переформатируют, соответственно, этот стартап, переоткроют его под каким-нибудь названием не Manus, а какой-нибудь Nogus в какой-нибудь Калифорнии, и его потом спокойно купят или как. Ну, в общем, интересно посмотреть на развитие событий.
Слушай, ну там... Если я правильно понимаю, все плохо очень. То есть товарищи, которые в этот стартап сделали, они предварительно переехали в Сингапур. Вот, все туда было перетащено. Вот, после чего они договорились с запрещенной на территории Российской Федерации Меты, перетащили туда персонал, перенаняли, передали туда все. Вот, и переехали в их офис, Вот. И в этот момент китайское правительство говорит нет. И понятно, что у китайского правительства достаточно рычагов, чтобы надавить на Сингапур, я думаю, на Tencent, который там участвует, на Мету, запрещенную на территории Российской Федерации. Я думаю, что она не хочет быть запрещена еще и на территории Срединного государства. Вот. А, в общем, там могут и так сделать. Поэтому... Интересно, на самом деле, видишь, можно запретить все, что угодно. Вопрос, что ты, как ты можешь реализовать свой запрет, да? Вот, то есть мы вот тут наблюдали, допустим, в нефтяном конфликте в Ормузском проливе, как все запретили, допустим, трансфер нефти, да, США и Иран. А нефть все равно идет там вот, по 20 mm-hmm. танкеров в день. А вот, и то есть что они сделают? Насколько я... читал, я вот никакого отношения к китайским спецслужбам не имею, но китайские спецслужбы, им было поставлено на вид, что они пропустили миграцию Манусу, вот этот отток, и сейчас они работают превентивно, то есть чтобы никто не уехал в Сингапур и не, ничего там не устроил. И, возможно, недавняя история с Квеном тоже из этой же серии, кстати. Там же тоже была история про «давайте мы откроем офис в Сингапуре» и так далее и тому подобное.
Ну и да, и там как-то им рекомендовали подумать еще раз.
Вот, то есть первый очевидный вывод – это то, что заставят они Манус, не заставят. Это вопрос пиара, мне кажется. То есть, знаешь, что как в стиле Трампа. Потом они скажут, что китайцы скажут, что мы заставили, а американцы скажут, что мы победили. В общем, обе стороны победят, я думаю, лично. Вот. Но для следующих стартапов китайских, скорее всего, выход за пределы Китая будет очень тяжелым. То есть будут, грубо говоря, оставлять заложников так, чтобы они не смогли этого сделать. Вот. То есть будут следить за структурой капитала, за ключевыми людьми и так далее и тому подобное. Вот.
Ну, видимо, да. Видимо, мы живем в такой реальности, что сейчас... Вот такие вот ученые, которые занимаются ИИ, видимо, являются прямо настолько ценными и важными людьми. Ну, здесь можно вспомнить историю того же самого Манхэттенского проекта. Насколько я помню, там же вот те ученые, которые этим занимались, они же тоже были там, как это сказать, полностью упакованы, давай так скажем, что они находились под колпаком и контролировались очень сильно.
А тут интересная деталь, что, на мой взгляд, Манус не является собой какой-нибудь такой ценности. Я, может быть, просто не вижу ее. То есть, ну, в наше время мы берем, допустим, Манус, берем агентские технологии, которые на сей день имеются, да, и он повторяется. То есть, запрещенные на территории Российской Федерации экстремисты купили-то его, я думаю, из-за пользовательской базы и бренда, вот, не из-за технологий. Вот. А зачем тут китайское правительство влезло? Возможно, что они как раз хотели вслух сказать, что вот, ребята, так больше нельзя. То есть, возможно, что на конкретный Манус им плевать, а просто это вот, давайте мы проводить границу. И вот она граница.
Угу. Ну, я думаю, что тут ты как раз вот очень правильную вещь сказал, что это скорее про пользовательскую базу и бренд. То есть китайское правительство сказало, что вы этим брендом пользоваться не будете. То есть купить вы можете все, что хотите, но пользовательская база и бренд вам не достанутся, потому что мы так сказали. И вот это довольно серьезный действительно водораздел. Посмотрим, как круги по воде разойдутся, потому что пока это вот только случилось... Я думаю, что это будет действительно приводить все более и более к такому, скажем так, глубинному размежеванию между двумя экосистемами. То есть западные продукты на китайском рынке перестанут быть доступны потихонечку, ну и китайские на западном аналогично.
Насчет последнего я не уверен, кстати, потому что после того, как китайцы захватят свой рынок полностью, а отожмут его американцев, они пойдут дальше. То есть сейчас у них просто это не цель. Вот, но я думаю, что в американском рынке они тоже поборются.
Не, они бы хотели, понятный пончик, да, то есть съест-то он съест, да кто ж ему даст? В том смысле, что вон Huawei на китайском рынке, на американском рынке очень хорошо был представлен, очень много где они чего продавали, успешно, и вообще все было хорошо до 2018 года. А потом как бы нет, все, как бы все закончилось. Не только, кстати, Huawei, ZTE еще тоже под раздачу попал. А сейчас недавно была новость, я уж не стал ее включать, не совсем по нашей теме, что Трамп запретил вообще все иностранные роутеры, сделанные за пределами США. И все, как бы вот, привет.
Привет, Ирландия.
Такие дела. Да, да. Ну, в общем, я думаю, что размежевание будет с обеих сторон, учитывая, скажем так, как события развиваются. Я думаю, что вполне себе в явной форме будут прописаны запреты с обеих сторон. Кстати, может быть, китайцы даже не будут прописывать запреты просто из вредности, а будут по цене конкурировать и законкурируют всех насмерть на своем рынке. Я прям уверен. Достаточно интересная история. Кажется, что ее давно мы ждали, и история заключается в следующем, что OpenAI понимает, что как-то надо зарабатывать деньги. Ну, то есть, если вы думаете, что можно жечь десятку ярдов в квартал и даже не думать о том, чтобы зарабатывать деньги, это не так, да, то есть OpenAI вполне себе думает о том, чтобы зарабатывать деньги, но они их просто тратят гораздо быстрее. Но вот для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, они уже предпринимали шаги, мы в прошлом году еще обсуждали, что они наняли какую-то женщину-специалисту по рекламе, как раз по рекламному рынку, и, соответственно, они ожидаемо идут в то, чтобы сделать сейчас подписку дешевле, чем стандартная, то есть за $8, но с рекламой. То есть получается, что будет реклама, и это фактически мы приходим еще раз к новой итерации поисковых машин. То есть раньше, опять же, лет 30 назад, да, поисковые машины были платные, потом придумали, что их можно делать бесплатными, но за счет того, чтобы показывать рекламу. То есть, используя ваши персональные данные для того, чтобы показывать вам соответствующую рекламу, на которую вы кликаете и покупаете какие-то товары, поисковые машины сделали бесплатно. Теперь вот то же самое происходит с чат-GPT. То есть раньше вам в чат-GPT рекламу не вставляли, а теперь будут вставлять, причем за подписку $8. Вот такие дела. Я думаю, что чат-GPT были первые, стали первые, да, но это точно не последние. Я думаю, что будут еще последуют многие за ними, и китайцы точно за этим последуют.
Я думаю, что рекламная модель для вот этих чат-ботов с LLM-ками – это прекрасная возможность, потому что у них данных гораздо больше. То есть люди, например, некоторые люди, которых я знаю, они относятся к своему аккаунту в чат-GPT или там в Клоде просто как к своему личному дневнику. То есть, знаешь, что-то, что не покажешь никому, потому что там все. Вот. И это все, оно не просто все, оно в тексте, и оно обслуживается инструментом, который как раз обучен факты из текста извлекать. И постоянно это делает. Вот. Поэтому, конечно, таргетирование рекламы просто достигнет своего вот апофеоза. Относительно внедрения, я думаю, что на самом деле его бы внедрили раньше, если бы не опасались каннибализации. Потому что очень многие люди, допустим, хотели бы пользоваться теми же самыми языковыми моделями, но платить за них, допустим, не $20, а, допустим, 8, да? Вот. И с другой стороны, OpenAI хотели бы, чтобы они платили, допустим, не $20, а 200, да. И тут, если мы двигаемся в этот рынок рекламной модели, мы на самом деле каннибализируем рынок платных подписок более дорогих. Вот, то есть, ну и вот я думаю, что они именно поэтому откладывали. То есть не потому, что их что-то смущало, другое, просто они хотели сначала упереться в порог роста платных подписок по текущей ценовой модели.
Слушай, да, я тут согласен, но я тут немножко хотел бы на шаг назад вернуться и подчеркнуть один момент, что чат-GPT, ну и другие, и помощники, многие воспринимают гораздо более, скажем так, лично, да, то есть гораздо сильнее им доверяют, чем поисковой машине. Да, то есть в поисковой машине все привыкли, что есть SEO-оптимизации, есть всякое такое, и поэтому доверие снизилось. А вот и помощники сейчас на пике свои доверия от своих пользователей. И поэтому сейчас как раз рынок очень сильно будет восприимчив, да, то есть люди будут готовы слушать рекомендации от и помощника, даже если они проплачены, да, то есть даже если мы говорим про какую-то услугу, там, не знаю, там, сделать ключи, да, вот тебе нужно идти не в соседний дом, да, а через полгорода, потому что там лучший мастер по ключам, да, то есть несмотря на то, что качество услуги может быть вообще каким угодно, но соответственно, рекламный, он будет руководствоваться, ну, рекламный, материальный в каком-то смысле. Кто занес денег, тот и попал выше в выдачу. Как-то так.
Есть же еще смешнее истории до чат-GPT и так далее. Не будем говорить, а какие компании. Вот представим себе, что у компании есть навигатор, да? И они говорят, вот у нас оптимальная дорога в объезд пробки такая. И она, если она на навигаторе всем покажет оптимальную дорогу в объезд пробки, она перестанет быть оптимальной, потому что все туда поедут. Вот. И поэтому компании, владеющие своими навигаторами, некоторым пользователям дают не такие оптимальные рекомендации. Вот. Они об этом неоднократно рассказывали, в том числе на митапах и на русском языке. Не будем показывать пальцем. То есть, что происходит? Грубо говоря, компания, владеющая инструментом, которым все пользуются, управляет поведением пользователей в таких масштабах, которые мы, в общем-то, в киберпанке только видели. И это уже сейчас есть. А теперь она еще может им и текстом советовать, что надо.
Вот. То есть я слышал от таксиста, даже, наверное, больше одного раза, что тот самый навигатор, он не просто ведет, если куда-то далеко ехать, он не просто ведет к каким-то субоптимальным маршрутам. По словам таксиста, я здесь за что купил, за то продал, там маршрут прокладывается так, чтобы специально точки интереса были подобраны в соответствии с рекламными интеграциями. Да, то есть кто-то заплатил за продвижение себя на карте, и навигатор проложил путь так, чтобы проехать мимо именно вот этой вот кафешки или вот этого магазина. То есть насколько соответствует действительности, я сказать не берусь. Тут действительно, может быть, одна бабка сказала, но сама по себе модель для меня выглядит вполне себе реалистично.
5 лет назад я беседовал с очень старым своим знакомым, который занимался разработкой этих технологий, но не для этой компании, а в принципе. То есть рекламные интеграции. Они строили, например, такую штуку, что тебе показывается персонализированная реклама на баннерах, когда ты едешь, в зависимости от разного типа автомобиля. То есть людям на дорогом автомобиле показывается одна реклама, а на дешевом автомобиле другая. Вот. И вот эту вот тему они тогда еще прорабатывали, это большая московская рекламная группа, и ну, вполне возможно, что ну, должна быть она уже внедрена, я уж не знаю куда.
Да, за 5 лет уже, может быть, и доехала до продакшена. Ну, что тут скажешь? Ну, в общем, похоже на правду. То есть, если вы ждали, что киберпанк с вами не случится, он с вами случился. Просто пока мы этого не осознали все вместе. Как-то так. Следующая новость называется «Трансатлантический альянс». Мне понравился заголовок, но в двух словах есть такая канадская компания Cohere. Про нее, кстати, давно не было слышно, но это довольно интересно. Да? То есть Cohere действительно компания канадская. Они действительно одно время были на хайпе, разрабатывали, ну и продолжают разрабатывать довольно интересные вещи. Я был месяц назад в Марокко, я оттуда записывался, если помнишь. И там как раз выступала девушка из Cohere. Очень интересные вещи рассказывала. Мне прям очень понравился ее доклад. То есть они действительно интересные вещи делают. А тут они, соответственно, решили прикупить себе Aleph Alpha. Это тоже немножко хайпанувший стартап немецкий. Да? То есть они теперь решили объединить усилия вот этот вот Cohere и Aleph Alpha для того, чтобы создать некоторого конкурента OpenAI и Google. В чем идея? Дело в том, что OpenAI, Google, Anthropic, тот же самый xAI, который сейчас SpaceX, по-моему, и вообще все, что вам придет в голову практически, кроме китайского, оно является американским. А вот тут пытаются люди, я так подозреваю, что это в первую очередь какие-то европейские деньги, да, потому что Канада, как мы все, наверное, в курсе, является частью британского содружества, и на эту тему даже Трамп в свое время очень любил потроллить, мне кажется, до сих пор так делает. Тут, извините за отвлечение, но тут просто в чем прикол. Дело в том, что Канадой официально управляет генерал-губернатор. Или, если по-английски, то это называется governor, то есть как бы управлятель, да, фактически. И Трамп очень сильно троллит премьер-министра, что он никакой не премьер-министр, а просто governor, то есть ну, что-то типа управдом, если так на наши переводить реалии, да. И вот канадского премьер-министра он сильно не любит, я уже забыл, там сейчас Трюдо, по-моему, ну, неважно. И у них, соответственно, есть некоторый конфликт на эту тему, и вот тут получается, что в ИИ поприще уже Запада, да, у нас появляется некий альтернативный, ну, еще не центр, конечно, но некоторая попытка создать какую-то альтернативу калифорнийским стартапам в виде канадско-немецкого альянса, я уж не знаю, как он будет называться, но пусть он называется Cohere. Соответственно, на мой взгляд, достаточно конспирологично.
Слушай, ну, Cohere, наверное, контрпример. То есть говорится, что бесполезных людей не бывает, они еще могут служить плохим примером. То есть они отличная технологическая компания, и они делали очень смелые, очень правильные, прямо как из учебника, ходы. Например, в конце, по-моему, 2004 года они заявили, что они будут компенсировать сами все проигранные иски по авторским правам, если они возникнут из-за их моделей. То есть, ну, вот так вот, да, то есть это именно то, чего тогда боялся Enterprise и так далее и тому подобное, да. Ну и по всем, как бы, канонам, по всем учебникам и по всем анекдотам корпорации должны были все бросить и кричать: «Заткнись и возьми мои деньги», да. Ну вот как бы. Вот, потому что все тогда как раз про авторские права, например, в 25-м году народ прямо откровенно переживал. Что мы видим? Всем плевать. То есть работающие технологии фронтирные со всеми их болезнями, со всеми их проблемами и так далее и тому подобное, они перевешивают любые вот эти вот точечные оптимизации. Uh-huh. То есть ты такой по мелочи оптимизируешь здесь чуть-чуть, а кто-то, кто делает фигак-фигак и в продакшн, но очень круто, вот, он тебя побеждает, причем там, на три порядка, да, допустим. Вот, или сколько там получается, то есть до 20 миллиардов, ну да, примерно так, вот, и получается, да, при том, что ничего плохого ни в технологиях Cohere нет, ничего, а просто вот это очень аккуратный, хороший, твердый бизнес, который ориентирован на Enterprise и делает все, что Enterprise надо, вот. И как-то так вот это. Я не думаю, что у трансатлантического альянса есть будущее.
Я тоже не думаю, честно говоря. Но...
Ну, пусть расцветут 100 цветов.
Да, да, да.
Сама компания хорошая. То есть технологически они очень крутые.
Не, правда. Вот я говорю, они были на хайпе пару лет назад. И до сих пор они делают интересные вещи. Действительно, прям вот ты можешь читать, слушать их, они очень интересные, технологические вещи делают очень классные. Ну, я в первую очередь это смотрю, может быть, именно как бизнес, видимо, они не умеют его так классно вести, как вот тот же самый Сэм Альтман. Ну, то есть получить, сколько он там уже, 200 миллиардов инвестиций получил, я не знаю сколько. Это все-таки надо уметь, это без дураков гениальность в этой области. Как-то так.
Вот, ну, просто он строит не технологическую компанию, хайповую компанию. Технологическая компания Cohere будет отставать от хайповой компании прям неизбежно.
Это правда. Ну, кстати, насколько я помню, Илон Маск пытается запихать обратно пасту в тюбик, в смысле OpenAI из хайповой превратить обратно в технологическую и некоммерческую, но что-то я думаю, что у него не получится уже.
Думаю, да, учитывая последний его провал в суде, там неудачно у них вышло.
Отличная, хорошая новость заключается в том, что правительство смягчило требования к разработчикам ИИ. Тут, если кто-то пропустил, сейчас идет обсуждение законопроекта про ИИ в России, и там, соответственно, пытаются внести всякие сложные ограничения на тему того, каким должен быть разработчик ИИ в России. И одним из этих ограничений было то, что необходимо было учиться только на данных российских, давайте так скажем, там, данные разной природы, но российские. Но тут же сообщество взвыло, что мы же так вообще ничего не научим, и было услышано. Да? То есть конкретно вот эту вот историю отменили. Что еще там отменят, я не берусь сказать. Да? То есть обсуждения, сколько я понимаю, идут довольно активные внутри правительства, но, собственно, мы наблюдаем, что там будет происходить. Ну вот хорошая новость, что, знаешь, как в том анекдоте, да, что хорошая новость, заповеди всего 10, да. Но, ну, ты знаешь, да. Желающих загуглить анекдот.
Слушай, ну, я, как ты уже, наверное, неоднократно меня слушал, я с оптимизмом смотрю на наших регуляторов. То есть принято считать наших регуляторов бешеным принтером, который от балды чего-нибудь издает, и потом мы все живем. На самом деле у всех там людей есть какие-нибудь вполне понятные и простые мотивации. И есть мотивации, которые облегчают нам как индустрии работу. Есть мотивации, которые затрудняют нам как индустрии работу. Тем не менее, они вот, ну, для людей они вполне обоснованные эти истории. Вот. И очень радостно, что те мотивации, которые нам работу не затрудняют, они достаточно сильны, чтобы бороться за законопроекты. Вот. Mm-hmm. То есть у отрасли есть поддержка на уровне регулятора. Отрасль, да, кстати, да, это вообще-то знает.
Ну, я, так получилось, общался, допустим, с представителем Минцифры, и, насколько я вижу, люди достаточно компетентные, то есть действительно могу сказать, что есть надежда, что там не от балды что-то делают, а вполне себе пытаются исходить из конкретных мотивировок для принятия решений. То есть это в этом смысле я вот могу только за Минцифры порадоваться, что там есть хорошие специалисты. Я надеюсь, что общими усилиями отрасль и там Минцифры и другие органы придут к какому-то вменяемому решению.
Я думаю, да.
Следующая новость достаточно интересная, и она не то чтобы прям неожиданная, она вполне себе ожидаемая. Но история в том, что Google планирует вложить довольно приличные деньги в Anthropic. То есть, в принципе, если мы посмотрим, то Google вполне себе с Anthropic конкурирует на определенном поприще. Да? То есть Gemini тоже рассчитан на каких-то корпоративных пользователей. Но понятно, что сейчас Claude, кажется, побеждает. Я тут, может быть, слишком огульно так утверждаю, но вот мое такое ощущение. Но, тем не менее, Google кладет яйца во все корзины, и он, соответственно, старается положить денег и в Anthropic тоже для того, чтобы иметь возможность, ну, как сказать, причаститься их успеха в том числе. Как мне кажется, очень разумная стратегия. Интересно, что вот это вот достаточно соответствует разным тенденциям, да, то есть у нас получается перекрестное опыление еще более активным, чем оно было раньше. Все становятся еще более зависимы, это, наверное, даже плохо в каком-то смысле, вот учитывая новость про падение акций из-за выручки OpenAI, но Google, на мой взгляд, здесь поступает правильно.
Мы на прошлом мостике обсуждали историю про то, что в Гугле создали, так сказать, местный манхэттенский проект, задачей которого победить и перегнать Клод. Вот, я думаю, да, что им было очень приятно узнать, что материнская компания инвестирует в Anthropic.
Ну, тут
какая-то такая корпоративная шизофрения. Вот.
Слушай, это это всегда так, да, то есть разные люди руководствуются разными мотивациями. То есть если у нас почему принято считать, что государство как-то шизофренично себя ведет, но на самом деле это не вообще не так. Это просто любая крупная структура, она, скажем так, из-за того, что очень много людей обладают разным доступом к информации, у них происходит подчас несогласованные решения между собой. То есть в этом смысле стиль управления Илона Маска, когда он единственный человек, который фактически принимает решения в XAI, ну, в SpaceX теперешнем, оно имеет свои плюсы в том смысле, что только он решает, что конкретно делает корпорация, в какие сроки. В отличие от Google, который классическая корпорация, там, советом директоров, там, разными органами совещательными, вот это все. То есть в этом смысле Google все-таки стал напоминать таких гигантов, как тот же Microsoft, а XAI все еще не стал.
Слушай, у меня есть в бэкграунде семестр по организационному поведению, вот, и выделяют, современная теория организации выделяет три типа организаций. То есть упрощенно можно сказать, что мы можем думать об организации как о рационально мыслящем человеке, то есть единый центр принятия решений, единая функция полезности. Либо мы можем думать о организации как о наборе правил, например, какая-нибудь есть армия или что-нибудь еще, какое-нибудь госучреждение, у которого есть правила и направления. До тех пор, пока они их соблюдают, они творят, что хотят. Да? Вот. А есть организационная система анархичная, когда есть целая куча центров власти, у каждого своя информация, свои ресурсы, и они постоянно заключают между собой сделки, постоянно между собой заключают коалиции, и, в общем, поведение организации снаружи выглядит совершенно шизофреничным. Между тем, она просто живет как осьминог, у которого, если еще нет такого прямо вот мозга-мозга, у него мозг в каждом щупальце по-своему, то есть у него распределенная система, как интернет внутри, нервная. Вот. И, между прочим, в некоторых экосистемах осьминоги очень эффективны. Вот. Ну, в ситуации, когда у нас информация не успевает собираться и распределяться по разным причинам среди людей, как компания достаточно большая, она неизбежно переходит к вот такой системе управления, ну и при некоторых обстоятельствах вполне жизнеспособная. То есть корпоративная шизофрения – часть корпоративной жизни, если кратко.
Ну да. Кстати, тут не могу не порекомендовать немножко отвлеченно, но замечательную книжку под названием «Чужой разум», как раз про осьминогов, очень рекомендую. Книжка мне очень понравилась. Она такая простым языком написана, и всякое интересное про осьминогов рассказано. Можно по-другому посмотреть на некоторые вещи.
Например, на государство. То есть, если прочитать эту книжку и подумать о государстве как об осьминоге, многое станет понятнее.
Да, да, все так. Да, вот следующая новость довольно интересная в свете предыдущей новости про Google, что у нас Tencent и Alibaba думают о том, чтобы проинвестировать в DeepSeek. То есть перекрестное пыление начинается не только в США, но оно начинается и в Китае. Видимо, я не знаю, можно это назвать зрелостью рынка, да, можно это назвать тем, что Tencent и Alibaba ограничены в своих инвестициях, допустим, в западные стартапы, я уж не знаю, кем именно, может быть, с той стороны, может быть, и с той, нам это сейчас не важно. Важно, что они думают о том, если что, это крупнейшие китайские компании, ну, собственно, по-моему, чуть ли не номер один, номер два, именно, ну, я имею в виду на рынке IT. И у нас получается, что они будут инвестировать не только в свои разработки. Alibaba, если что, это разработчик Квена, а Tencent разрабатывает, как там, DAO, забыл, как он там, Duan UI, пардон, я забыл, как он называется, я могу подсмотреть и сказать. Вот. И будут инвестировать еще и в DeepSeek, потому что в DeepSeek надо проинвестировать, судя по всему. Как-то так.
Давай я конспирологии нагоню. Мы только что говорили о том, что китайские компании, Китай будет брать в заложники свои малые технологические компании. И вот мы видим два крупнейших, почти официальных органа, которые хотят купить по 20% DeepSeek, чтобы он, наверное, никуда не делся.
Да, да. Ну, насчет почти официальных, это, конечно, некоторое преувеличение, но я подозреваю, что там люди из китайского правительства вполне себе вхожи в высокие кабинеты обеих корпораций.
Слушай, Alibaba недавно, тут сравнительно недавно, попыталась проявить свою волю против китайского правительства и была хорошо и образцово-показательно отрегулирована. Вот. Вплоть до того, что Джек Ма, он ушел и успокоился. Вот, поэтому я думаю, что если их кто-то попросил проинвестировать в DeepSeek, они пошли и проинвестировали в DeepSeek, я думаю, что тут это...
Да, да, это безусловно. Ну, кстати, тут была новость про Джека Ма в том году, что он вернулся в Китай. Может быть, я уже что-то все опять поменялось, но он таки вернулся. Видимо, все понял и осознал. А следующая новость довольно интересна. Она заключается в том, что искусственный интеллект стал обходиться дороже человеческого труда. Это на самом деле не вот чтобы прям какая-то новость как таковая, да, но мы просто эту тенденцию уже подмечали, что на затраты на ИИ сейчас надо как-то отбивать. То есть до этого полили просто инвесторские деньги для того, чтобы просто занять формирующийся рынок. Сейчас рынок не то чтобы полностью сформировался, далеко не полностью, но уже он существует. То есть сейчас рынок существует, сейчас есть большие потребители. Microsoft недавно рапортовал, что у них есть 20 миллионов потребителей их Copilot. А у ChatGPT, по-моему, количество платных подписчиков, ну, может быть, примерно в ту же цифру оценивается. Всего у них чуть ли не миллиард пользователей, насколько я помню. И, соответственно, есть вполне себе платежеспособный спрос на вот такие вот истории. И теперь мы приходим к тому, что платежеспособный спрос надо начинать давить. Да? То есть все приходят к тому, что нельзя вечно жечь деньги, надо все-таки эти деньги отбивать. И из-за этого мы получаем, что подписки будут дорожать, мы это уже обсуждали не один раз, и будет обходиться все дороже и дороже. То есть мы просто имеем подтверждение того тезиса, что ИИ будет в первую очередь внедряться там, где он принесет наибольшую пользу. Ну, это такой трюизм, но тем не менее. То есть там какого-нибудь программиста с очень большой зарплатой заменить на ИИ, ну, точнее, даже не заменить, потому что найти программиста очень сложно, а, соответственно, дать ему ИИ, чтобы он работал в три раза эффективнее, это пожалуйста. А дать какой-нибудь ChatGPT, не знаю, человеку, который занимается сканированием документов, никто не будет этого делать, потому что этому человеку, видимо, платят не очень много денег, и проще ему не давать, соответственно, вот этот вот ChatGPT или какой-нибудь другой помощник, чтобы он продолжал выполнять свою работу на там 10% эффективнее, да, то есть просто нет экономической целесообразности.
Ну, похожие соображения на самом деле ограничивают внедрение роботов. То есть там, где можно взять дешевого рабочего с глобального юга, нет смысла инвестировать в роботов. И только когда рабочие с глобального юга начинают кончаться, тут роботы и появляются. Вот. А если помнишь, недавно тут ходил такой мем, что вот мы наняли джунов, чтобы не жечь токены на простые задачи. Вот. Это вот, это, к сожалению или к счастью, не шутка. Так что тут у нас все так. А мы конкретно как раз стараемся не экономить на токенах. То есть я, как уже говорил тоже на прошлом мостике, считаю, что половина фонда оплаты труда на токены – это нормально сейчас вот, в IT-компании. И что тут интересно, что технический директор Uber израсходовал весь бюджет на ИИ на 26-й год израсходов на токены. Ну, такое себе на самом-то деле. Вот. А он мог бы и следить за расходом токенов. и предвидеть эту ситуацию. А недавно уже была конференция, на которую ты меня позвал, за что я тебе очень благодарен, ЕНР, где рассматривалась история про сжатие промптов как раз для экономии токенов, ускорения инференса и тому подобное. Я думаю, что эти технологии будут сейчас расцветать, потому что они будут давать прямую отдачу. Ну и, кстати, это возможность для стартапов, типа, давайте мы сделаем так, что вы будете в 20 раз, это реально, 20 раз сжимать ваши промпты и будете получать экономию на инференсе. Мы часть этой экономии возьмем за оплату.
Угу. Да, вполне себе. И я думаю, что эти технологии реально будут расцветать, потому что сейчас, как мне кажется, что сначала рынок был такой, что давайте мы вам продадим ИИ-модель. Довольно быстро стало понятно, что продавать ИИ-модель сложно и непонятно зачем. И все перешли к продаже, соответственно, каких-то решений поверх ИИ-моделей. А сейчас мы уже переходим на третью итерацию, когда у нас решения поверх ИИ-модели уже плюс-минус понятные, потому что ИИ-модели устаканились. Но так давайте мы вам сделаем это решение еще и эффективным. Да, то есть вот это вот то, где сейчас, судя по всему, будет рынок. Следующая новость у нас про то, что OpenAI разорвало эксклюзивное соглашение с Microsoft. Это интересно, потому что Microsoft проинвестировала в OpenAI довольно много денег на раннем этапе, и за счет этого у них был эксклюзивный доступ к моделям OpenAI. И это, в общем, было некоторым преимуществом для Microsoft. Но, соответственно, это ограничило OpenAI с одной стороны, а с другой стороны это приводило к тому, что OpenAI не мог как-то получать какой-то конкретный, не знаю, какие-то инвестиции, которые он хотел, может быть, что-то такое. И это может быть действительно для OpenAI лучше, но у меня закрадывается подозрение, что Илон Маск был не так уж и не прав, давай скажем так, когда подавал в суд на OpenAI, и в частности на Сэма Альтмана, когда говорил, что они, в общем, не выполняют то, что они обещали. И, видимо, с Microsoft они тоже банально кинули, если уж так по-простому.
Ну, я как человек далекий от таких высоких экономических рынков, с самого начала не понимал, как Microsoft сможет удержать свои инвестиции под контролем. То есть больно уж все там было так сделано. То есть, возможно, какие-то рычаги у них были, и, вероятно, они исчезли. Интересно, что это было.
Мне кажется, что это было просто неуверенность Сэма Альтмана, что он может привлечь еще денег с рынка. После того, как он получил еще 100 миллиардов долларов, он понял, что те 10, которые вложил в Microsoft, или сколько там, 20?
Нет. Про Альтмана понятно. Интересно, что было. То есть в это же верила и Microsoft, что никто, кроме них, этому смелому пареньку денег не даст?
Ну, они ошиблись.
Это интересно.
Как там наш президент в свое время сказал. Ну, она утонула. Так что.
Да, но с другой стороны, между прочим, Microsoft, она часто тормозила с выходом на рынок, и потом прибегала и догоняла. Поэтому, может быть, они что-нибудь сделают такое. У них вполне хватает ресурсов для того, чтобы что-нибудь интересное сделать на этом рынке.
Ну, слушай, я Microsoft желаю успеха.
Из интересных вещей, у нас тут их нет в новостях, но была статистика финрезультата компаний, у которых есть свой инференс и своя LLM-ка. И получалось, что, ну, грубо говоря, есть три больших таких компании. Это Microsoft, это AWS и это Google. И у Google сильная именно Gemma и так далее, и тому подобная история. И у них много хостинга, да? Много хостинга у AWS, много хостинга у Microsoft. Если кто не знал, то Microsoft на хостинге зарабатывает сильно больше, чем на Office и Windows. Вот. Но норма прибыли у Google выше вдвое или в полтора раза. Именно за счет того, что они не только предоставляют инференс, но и сами же его и потребляют. То есть там типа 25% прибыльности, 40% примерно такие цифры. Вот. В этом смысле то, что у Microsoft нет своей такой продаваемой модели, которую они просто маркетируют, как у Google, хотя там Gemini, она не то чтобы, так скажем, с каждого угла продается, тем не менее, она вполне работает и в корпорациях используется. То, что Microsoft свое не продает, это их здорово просаживает, я считаю.
Ну, они много раз пытались сделать эту свою Картану, да, уже раза три пытались откопать эту стюардессу, но как-то она все не выкапывается. И как их отдельная модель, я даже что-то не помню, чтобы они как-то успешно делали, по-моему, они ее успешно и не делали.
Вот, сильным шагом было бы купить DeepSeek.
Было бы прикольно, да. Но купили бы Cohere, я не знаю, чего уж они разбрасываются.
Ну да.
Следующая новость. Просто хотел порадоваться, настолько прикольно. «Газпром НИФ» запустил беспилотные грузоперевозки на месторождениях в Сибири. Собственно, просто здорово, потому что у нас «Газпром» одна из немногих компаний, у которой есть деньги на инновации, ну так, по большому счету. И то, что они запустили, соответственно, вот эти вот беспилотные грузоперевозки, это классно. Я не знаю, с кем они кооперировались. У нас не так много компаний, которые занимаются на самом деле беспилотниками. Ну, то есть, я думаю, что все знают про Яндекса. В свое время занимался Сбер, кажется, продолжает заниматься, еще занимается КамАЗ отдельно ото всех. Может быть, кто-то еще, но я не знаю. Да? То есть, это довольно большие вложения, и выхлоп реально получается в первую очередь вот на таких вот объектах. Да, то есть беспилотные такси – это прям такая вишенка на торте, и они не то чтобы прям сильно много денег приносят, а вот работа вот в таких вот промышленных условиях, да, где-нибудь на крайнем севере, где мало того, что у людей зарплаты высокие, если кто не знал, зарплата на вахте реально высокая, но там же еще и обеспечение довольно дорого стоит, то есть тебе надо привезти туда человека, следить за тем, чтобы он там банально не замерз, кормить, поить, увезти обратно, и это все дорого, и поэтому внедрение грузовиков на вахте, это прям то, что доктор прописал, да, то есть и «Газпрому» получается экономить, и люди себе ничего не отмораживают, а сидят в каком-нибудь теплом офисе где-нибудь там неподалеку, ну, хотя бы относительно. По-моему, сплошные плюсы.
Я внимательно рассмотрел фотографию, там на руле написано МТ. Это челябинская контора, крупнейший производитель, наверное, в России грузовых автомобилей. То есть с кем они партнеры, не знаю. Вот, я большую часть своей жизни прожил на Крайнем Севере, наверное, лет 25 в сумме. И там как раз нет той проблемы, с которой у нас сталкиваются беспилотники в жизни. То есть никаких маневров, никаких пробок, ничего. То есть зачастую там на квадратный километр два человека, и они не находятся на дороге. И в той же самой центральной Якутии зимой все равно на дороге ничего не видно, беспилотник едет фактически по грузовики едут по приборам, они идут колоннами, ориентируются на огни идущего впереди. И на такую колонну на самом-то деле бригады водителей в первом грузовике вполне хватит. Вот, в первом и последнем, например. То есть они просто цепляются автоматически и ведут. То есть это было логично, это здорово. Там как раз очень не хватает людей, и там большие расстояния между производственными площадками. То есть то, что здесь у нас покрывает железная дорога или какие-то там, может быть, готовые перевозки, там тебе никто ничего не перевезет, там тебе нужно перевезти, скажем, какие-нибудь запчасти или оборудование, и ты построил автопоезд свой и повез с одной площадки на другую, 200 километров. Вот. Ну, идеально, и это прям здорово.
Да, я тут забыл пошутить, что сейчас-то ты на юг переехал, вот.
Ты знаешь, с точки зрения тех мест, где я вырос, я живу в теплом и мягком климате. Вот, что еще интересно на самом-то деле, любой такой проект, это же не только проект про запуск грузовиков, да, это же, во-первых, обкатка железных технологий, да, а во-вторых, сбор датасета. Поэтому каждый такой проект, он приближает настоящие беспилотники, которые полезно работают в мире.
Да, да. Ну, и это просто еще раз подтверждает про то, что ИИ, он в первую очередь будет полезен там, где может принести максимальную пользу. Вот там, где людям работать не хочется, в том же центральной Якутии, например, туда сложно найти людей именно потому, что внезапно там холодно и довольно темно. А там, ну, там не самые комфортные условия, мягко скажем. Туда заманивают людей большими зарплатами, потому что по-другому туда никто не едет. Это не то, чтобы там Краснодарский край. Поэтому для компании это довольно очевидный способ приложения усилий. Мне кажется, что это надо только приветствовать, потому что пусть люди живут в каких-то приятных условиях и имеют возможность зарабатывать деньги, удаленно пилотируя вот какие-нибудь такие беспилотные грузовики, хотя бы следя за ними.
Тем более, что людей все меньше, а территории у нас большие.
Да. Идея в чем? Что Грок через Q, это не тот Грок, который Илон Маск, это отдельный стартап, который купила NVIDIA. У них оказался инференс в 3 раза быстрее, чем у карт NVIDIA. И это прям прикольно, он не только быстрее, но и дешевле. То есть NVIDIA сделала очень правильное вложение. Вместо того, чтобы, соответственно, прохлопать, как в свое время сделал Intel с самой NVIDIA и позволить развиться конкуренту, они купили, соответственно, компанию на взлете, и теперь сами будут продавать гроковские чипы, получая ту же самую маржу. Вот как-то так.
Мы с тобой как-то обсуждали несколько месяцев назад, наверное, табличку. Там была энергоэффективность на чип и так далее и тому подобное. Как в том анекдоте, знаешь, сейчас, говорит, покурить, говорит, полезнее, чем сосиска. В том смысле, что практически все альтернативные производители дешевле в инференсе на ватт, чем NVIDIA.
Ну, NVIDIA лидер рынка.
Просто уж она быстрая, больно уж. Тут уж никуда не денешься, да.
Хуан же правильно сказал, что куда — это ваши оковы, которыми мы вас держим. Это правда. Но тут надо привести в пример Microsoft. Я, кстати, в тот раз забыл, сейчас я вспомнил. И Microsoft же до сих пор держит очень большую долю рынка десктопов, просто потому, что исторически они ее захватили и продолжают удерживать. Не потому, что Windows настолько удобный, просто к нему все привыкли. И я в школе тоже на Windows учился, хотя я уже много-много лет не пользуюсь Windows в принципе. Но, тем не менее, учился я как раз на нем и первое время на нем работал. Да, а большинство людей, они как начали работать с Windows, так и продолжают работать с Windows, несмотря на все успехи там, по импортозамещению, всему, чего вы хотите. Причем это импортозамещение не только у нас, но и в Европе, например, той же. Там активно внедряют Linux во все места, да, и в школы, и в госучреждения, и на фирмах, и везде. Но все равно большинство людей сидит на Windows. Хочешь, не хочешь. Поэтому вот то же самое с NVIDIA случилось. Они захватили вовремя рынок, и они сейчас его продолжают доить, в общем, совершенно справедливо.
Ну, благодаря этому у них есть деньги на инновации, скажем так.
Вот. Да, да, именно поэтому. Это, кстати, здорово. То есть я в этом смысле рад, что у нас есть возможность наблюдать такой замечательный прогресс. Но, как мы видим, прогресс все-таки не только в NVIDIA происходит, но вот тот же самый Грок, он вполне себе работает хорошо. Так что, ну, Грок теперь работает на NVIDIA, но помимо Грока есть и другие игроки, так что как-то так. Следующая новость отчасти, наверное, связана с предыдущей, и она, в общем-то, тоже не совсем чтобы новость, то есть такие вещи уже похожие сделали, но тем не менее. В чем история? Есть RISC-5, RISC-V. Вот RISC-5 — это открытая архитектура. Причем она, если я правильно помню, вообще полностью открытая, там даже лицензию не надо покупать, она просто изначально лицензирована так, что и она бесплатно доступна. Может, я не прав, но там надо посмотреть. Но суть не в этом, что сейчас уже технологии и достигли такого уровня, что вместо того, чтобы тратить человека годы, то есть несколько месяцев работы высококвалифицированной команды, можно получить за сутки, даже меньше, за полсуток, чип с нуля взять и спроектировать чип с нуля. То есть для людей, которые не погружены в то, как устроена разработка чипов устроена следующим образом, что любой чип разрабатывается не с нуля, как правило, а имея готовые библиотеки. Самое дорогое в разработке чипа — это как раз там две дорогие вещи. Это библиотеки, и потом это, собственно, само запекание и нарезка. Нарезка, говорят, уже копейки, запекание дорого. Вот, соответственно, вот есть две дорогие позиции, и сейчас получается, что от внешней интеллектуальной собственности можно, ну, не то чтобы полностью, но в значительной степени отказаться и спроектировать все с нуля для себя, как ты хочешь, да, за небольшие деньги, просто заплатив вот за, фактически, за токены. Ну, я, понятно, здесь несколько упрощаю, но тем не менее. То есть у нас получается, что сейчас очень сильно демократизировалась вот эта вот история с созданием чипов. Понятно, что на самом деле до конца это так не работает, да, все равно нужны свои инженеры туда-сюда, но если у нас есть завод, который, ну, небольшой завод, который производит по какой-нибудь старой технологии чипы, то мы теперь можем себе позволить обучить там 100 тысяч студентов, условно говоря, которые будут проектировать с помощью и помощника чипы. Пусть они будут древние и не очень скоростные, но они будут уметь это делать. И из них можно, соответственно, будет формировать команды, которые будут уже на более продвинутых технологиях учиться чипы проектировать уже, ну, более сложные. И мне кажется, что это очень сильно в целом демократизует микроэлектронику. Остается важным только фактически построить завод. Понятно, что построить завод тоже не жук чихнул, но кажется, что это раньше было сложно, сейчас, наверное, несколько проще. В России, по крайней мере, большие деньги вкладываются на то, чтобы заводы построить. Но еще была большая проблема, что надо еще научиться проектировать всю эту историю. А сейчас вот это еще упрощается.
А для быстрого развития любой технологии важна короткая петля обратной связи.
Все так.
А в числе прочего, медицина, например, медленно развивается сравнительно с программированием, потому что на то, чтобы человек выздоровел или умер, нужны месяца или годы. И когда проектирование процессоров – это была какая-то история, которую могла делать только специализированная команда с очень дорогим софтом. Там, кстати, есть отдельный софт, за который тоже бьются так же, как за машины ASML. То есть там все очень непросто. Насколько я помню, и Huawei были какие-то там свои прорывы в этой области. Так вот, если эта петля обратной связи замкнулась, да, то сейчас будет взрывной рост. Точно так же, как в свое время AlphaFold, когда появился со сворачиванием белков, довольно-таки быстро по меркам медицины появилась персонализированная медицина, генная медицина и так далее и тому подобное. То есть оно все поперло. Ну, да, то есть петлю обратной связи закрыли, и все. Дальше вопрос денег и людей.
Да, вопрос демократизации технологий. Наверняка она упирается во что-то еще. То есть сейчас персонализированная медицина все равно стоит дорого. Но она теперь хотя бы существует. Да? То есть раньше это было что-то вообще из разряда только для, там, не знаю, президента и еще двух человек в стране. А теперь, соответственно, есть что-то более такое доступное, скажем так. Ладно, ну тут мы, в общем, порадовались, и я думаю, что за нашу страну тоже можно порадоваться, потому что я надеюсь, что у нас тоже это будут применять. И учитывая, что у нас все-таки есть заводы по производству процессоров, пусть и по очень старым технологиям, это значит, что сейчас это можно сильно ускорить, вот это вот вектор развития. Но раз уж ты упомянул медицину, я предлагаю перейти к завершающей новости, это на сладкое. Ну, точнее, как на сладкое. Не совсем на сладкое, но тем не менее. Вот у нас есть замечательная история. Если... Уж простите мне мою вольность, да, есть такая замечательная поговорка, что нет лучшей красоты, чем пописать с высоты. Вот у нас коллеги из СППГУ разработали специальную приложеньку, которая с помощью ИИ, соответственно, может вам измерять параметры мощи испускания. Есть, для тех, кто не сталкивался, я, слава богу, лично не сталкивался, но знаком с людьми, кто сталкивался, к сожалению, лично, есть такая штука, как уфлоуметрия. То есть это фактически замер того, как происходит мочеиспускание у человека. И это, в общем, не самая приятная процедура, потому что там специальное оборудование туда-сюда. В общем, ну, в целом, мне кажется, что когда какая-то непонятная штука у тебя в туалете, довольно сложно расслабиться, да, и, в общем, сделать свои дела. А тут еще и какой-то это одновременный анализ. В общем, я думаю, что это не так все интересно. А тут достаточно смартфона, а многие, в общем, со смартфоном в туалете и так не расстаются. Поэтому кажется, что вот здесь вот это прям без дураков, несмотря на такую сознательно выбранную мной форму, но тем не менее без дураков это полезная технология, которая поможет решить часть проблем со здоровьем людей, и это прекрасно, то есть мы используем готовые технологии, получаем неплохие результаты и помогаем людям, по-моему, просто вот отлично.
Я считаю это прекрасно, учитывая то, что действительно у многих людей это проблема, но хочется сказать, что вообще-то говоря, ну, я встречал много людей, которые говорят, что вот у Computer Vision нет применения. Ну, ребята, вот применение для Computer Vision, посчитайте параболу, оцените с помощью Computer Vision. Получилось приложение, да.
Слушай, ну
здорово.
Покажи мне потом в следующий раз, когда увидимся, людей, которые говорят, что у Computer Vision нет применения, потому что мне кажется, что Computer Vision просто везде.
Слушай, на каждом дата-завтраке приходят люди и говорят, мы инженеры по Computer Vision, где бы нам найти применение? И причем это не джуны.
Мне кажется, им нужно не на дата-завтраки сходить, а к офтальмологу. Потому что, ну...
Возможно. Ты понимаешь, история тут на самом деле в том, что так же, как, наверное, не нужно было в свое время, как у нас в 18 веке было принято, столько юристов и маркетологов, сколько их не выпускали вузы, так возможно, что на самом деле не нужно столько специалистов по компьютерному зрению. Вот.
Ну, слушай, я тут не согласен. Мне кажется, что если поискать постоянно... Дело в том, что я специалист по текстам, но ко мне... с периодичностью раз в месяц кто-то приходит и спрашивает что-нибудь про Computer Vision. То есть я всем объясняю, что я как бы с картинками особо не занимаюсь, но это просто, если уж ко мне приходят, это значит, что на рынке просто люди рыщут днем с огнем специалистов по Computer Vision и не могут их найти. То есть как бы им встретиться с этим двум одиночеством? Вот в чем вопрос.
Напрашивается стартап. Ты подгоняешь заказчиков, я подгоняю специалистов по Computer Vision, я предлагаю, в общем, на этом.
А я думал, ты дейтинг хочешь замутить. Ну ладно, в общем, тоже неплохо. Ладно. Да, на этой позитивной ноте все-таки мы вырулили на что-то позитивное в конце подкаста. Пожалуйста, если вам понравилось, подписывайтесь на нас везде. На всех площадках. Обязательно приходите к нам на Термост. У нас становится все больше и больше интересного. Помимо нашего непосредственно канала и обсуждения новостей для него, есть и другие всякие интересные вещи. Так что ждем всех в Термосте. И, конечно, ждем всех, с кем сможем увидеться офлайн, соответственно, в городах присутствия Датафеста. Как-то так.
Приходите.
Да, все. Тогда все. Пока-пока.
Пока-пока.